Друзья, я буду читать третье послание Иоанна. Читаю с первого стиха. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья, и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали пред церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога». Вот до этого места. Братья, я вчера тему на сегодня уже подал мысль. Вот вы помните, о чем мы вчера говорили? Мы говорили о доброте, да? Хорошо, добрый и верный раб. Сегодня мы будем говорить о верности. Вы знаете, друзья, что я обнаружил? Вот доброта и верность, они часто в Библии стоят рядом. Добрый и верный раб. И в этом мы убедимся, вот сегодня еще, но несколько раз будем в этом снова убеждаться. Верность. Вы знаете, друзья, вот по тексту, который я прочитал, посмотрите. «Я весьма обрадовался». Помните, чему обрадовался Иоанн, да? Так вот, без подглядки. Чему обрадовался Иоанн? «Когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности». Вот пока до этого места. «Засвидетельствовали о твоей верности». Поэтому, друзья, вот если по теме нашего общения, ободрений, да, вот нас ободряет, когда мы видим верных людей и видим тех, которые ходят в истине. И причем не просто обрадовался Иоанн, он пишет, я весьма обрадовался. И даже больше, братья, посмотрите, как он дальше пишет. «Для меня нет большей радости». То есть степень радости бывает разная, да? Бывает, человек улыбается. Мы предположим, говорил Дима за себя, да, что улыбается часто, да? Но люди предполагают, что у него на сердце хорошо, да? Когда человек очень сильно радуется, он это более ярко выражает какими-то движениями. Вот, бывает, даже смеется человек от радости или какие-то возгласы произносит, да? Вот, что интересно, что... Иоанн пишет, для меня нет большей радости. То есть причин для радости больших у меня нету. Как слышать, что дети ходят в истине. Братья, и вот здесь что отметить? Посмотрите, короткая характеристика. Пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности. Ну вот характеристику, если нам иногда вот спрашивают, ну как ты за того брата, что скажешь? И мы много можем сказать, что он такой хороший брат, родился в христианской семье, или из мира покаялся, но очень искренне покаялся, он такой стойкий, твердый, хорошо проповедует, с ним беседуешь, душа человек, и много можем наговорить, да? Я вот читаю, друзья, послания апостола Павла или других апостолов, и они часто пишут о каких-то людях, ну, например, Павел пишет за Тихика, за Тимофея пишет, за Трофима, вот, за Димаса пишет и прочее. И часто дает краткую, но очень меткую характеристику. Ну, например, возлюбленный брат и верный Господи служитель. Все, он больше не пишет, но. Иногда он посылал людей в церковь, которые не знали об этом человеке, ничего не знали. Он пишет письмо и дает краткую характеристику, одно предложение. Этого предложения было достаточно для тех верующих, чтобы понять, что этот человек, ну, например, надежный, его можно слушать, с ним следует считаться, его следует хранить. За Тимофея Павел пишет, смотрите, чтобы он был у вас безопасен. А почему безопасен? Ибо он делает дело Господне, как и я. Поэтому имейте в виду, вот делает дело Господне, как и я, характеристика для верующих достаточно. Знать, как к нему надо относиться и так дальше. Итак, верность, братья, добрый и верный раб. В чем верность проявляется? Легче, вот я вчера отмечал, друзья, о доброте, вот о верности скажу, что, ну, в годы гонений оно легко было видно, верный, неверный. Смотришь, заколебался, зашатался, раз, ушел в регистрацию, да? Вот, одна сестра от нас ушла, семья, муж и жена, у них спросили, а что вы ушли из церкви? Она говорит, милиция приходит, меня так начинает колотить, что у меня сердце останавливается. И все, и ушли туда. Вот. То есть легко можно было определить, кто есть кто. Сейчас труднее бывает. И тем не менее, друзья, думать, что верность проявляется только в гонениях, это будет мнение ошибочное. чем проявляется верность. Я последовательно, друзья, буду читать. Некоторые тексты, которые даже знаю на память, буду читать. Вот. Ну, так для большей убедительности, чтобы сказать, где написано. Я читаю, в чем проявляется верность. 5 стих. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Вот в чем проявляется верность. Это наши отношения к братьям. Почему я и говорил, что с добротой немножко гармонировать будет, хотя не все положения, о которых я рассуждаю. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Ну а что делал Гай для братьев? Даже Павел за него пишет, приветствует вас Гай, странноприимец мой. Еще чей? И всей церкви. Ну как это может быть всей церкви? Ну вот есть братья, которых любят, которых легко принимают в дом, откроют и позволят даже жить 3 дня. Вот, или больше. Вот. А здесь странноприимец мой и всей церкви. И Иоанн тоже пишет Гаю: ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. И не только для братьев, и для странников. Поэтому, братья, в наших отношениях друг к другу проявляется наша верность. Насколько мы жертвуем друг для друга, насколько мы можем помочь или даже ободрить. А ободрить, знаете, братья, как? Вот очень важно, вот, чтобы мы были внимательны, написано, будьте внимательны друг к другу. Чтобы даже по выражению лица увидеть, что человек нуждается в ободрении. Вот переживает человек, печаль, уныние. И вовремя сказать хорошее слово. Вовремя помочь. Ты делаешь для братьев. Я за одного брата расскажу. Вот я вчера говорил, что буду иногда за служителей Совета Церкви рассказывать. Вот мне приходилось в 88-м году сочитывать Андрея Рыжук, сына Василия Федосевича. И поэтому пришлось быть у него в доме. У него был такой старый дом. Вот. И знаете, братья, вот как раз тогда стоял вопрос, что власти, зная, что здесь иногда верующие собираются, и зная, что это за человек, власти решили этот дом снести. А им предложили 2 квартиры, вернее, 3 квартиры. Для 3 семей, которые там жили, 3 квартиры. И вот Василий Феодосьевич отказывается от квартиры, хотя в хорошем районе и в хорошем доме, отказывается от квартиры и говорит, дайте мне участок и мой старый дом. Я тогда удивился и не разделял его мнение, я неодобрительно к этому отнесся. И вы знаете, власти ему разрешили, дали ему участок и старый дом, который хотели снести. Он его разобрал и на участок перенес и построил. И на чердаке в этом доме сделал помещение. Ну, такое большое чердачное помещение. Это был примерно 90-й год. Братья, и начиная с 90-го года, почти до настоящего времени, буквально до 2-3 года назад, в этом доме проходили совещания Совета Церкви на чердаке. Ну, кажется, такое братство, вот, солидное по количеству. У нас уже было где-то, ну, я помню, 65 тысяч, 67 тысяч, мы отчеты там на чердаке делали, да? Вот, вот, чердак, ну, правда, там было так уютно. Тут же мы на полу спали, потому что нас собиралось, если обычное совещание, 23-24 человека, если расширено, 70 человек. А представьте себе, братья, вот в ваш дом приехали 70 человек, которые здесь же будут ночевать. Но здесь в доме молитвы нормально. Я посмотрел, там матрасов, комнат масса и стоянка для машин. А представьте, в вашем доме 70 человек. Тут и совещаются, тут и спят. И тут их кормить надо. И для кормления по всем комнатам и внизу, и вверху, везде. И бывало, знаете как, братья, совещание заканчивается, объявляют, теперь будет семинар детских руководителей всесоюзных, еще раз 70 человек, на неделю. А потом библейские курсы, в Совете Церкви проходили библейские курсы, 3 недели. Я обычно на этих курсах участвовал. Вот так собирается 45 человек на 3 недели. Все занято. Братья, я вам признаюсь, страшно неудобно. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Братья, один нюанс открою. Ну, если братья усмотрят, чтобы стереть, если где-то пишется, на их усмотрение. Братья, это было время, когда вот этот дом построился и все прочее, когда Василия Федосеевича ограничили в Совете Церквей. За конфронтацию там с Румачиком, в церкви трудности, его ограничили. Ему сделали статус совещательный, во-первых, не решающий в Совете Церквей, и его отстранили от права рукополагать служителей. То есть, братья, сильнейший повод для обиды. Сильнее. Я понимаю. Знаете, когда нас чуть поднимают, а потом приопустят, это трудно переносить. Это нам кажется, вот он такой-сякой обиделся, я бы так не обиделся. Братья, и вот я представляю, это было такое время, кажется, для обиды сильнейшая. Почва для дьявола только. И вы знаете, друзья, и вот при всем этом Василий Федосеевич в свой дом пустил и без ограничения, почти до конца своей жизни. Они испытывали вот это неудобство и прочее. И, братья, я вот отметил, для себя это отметил как верность. Верность пути, на который стал, верность братству, верность Богу. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. В книге «Деяния апостолов», братья, я не помню, но где-то 20 главы написано: «С нами были некоторые братья из Кесарии. Они нас припроводили к некоему давнему ученику Мнасону Кипрянину». Помните такое имя, да? И дальше: «У которого можно было бы нам жить». И вот так вот всего единственный раз в Библии встречается имя Мнасон Кипрянин. Ну, какая короткая, но прекрасная характеристика, когда давний ученик, у которого можно было нам жить. А я посчитал дальше, сколько сотрудников у Павла, там идет перечисление, и Аристарх Махидонянин, и Гай Деревянин, и Тихик, и Трофим, и кого там только нету. Ну, 10 человек, там только известных имен, а там еще кто-то был, и Лука, который написал, у которого можно было нам жить. Ты делаешь для братьев и для странников. Вы знаете, что интересно, вот припоминается сразу Лидия, помните, да? Которая уверовала, она говорит: если вы признали меня верной, то войдите в дом и живите. Вот в чем проявляется верность. Если вы признали меня верной, хотя рановато, да? Ну, покрестили, наверное, верная, да? Вот. То войдите в дом и живите у меня. И убедила нас. И убедила. Поэтому, братья, вот, ну, так понимаю, что всем нам хотелось бы быть верными, да, вот характеристика, что кто-то напишет. Братья, а если никто и не напишет, за нас книга пишется. Вот я читаю книгу «Паралипоменон», написано: «А все деяния его и поведение его записаны в книге царей израильских и иудейских». Вот писалось даже, да? Вот. Ну, не напишут про нас книг вот таких на бумаге, да? А все равно книга пишется. И там отмечается наш характер, вот, наша верность или наша неверность, наши ошибки, еще что-то, ну, если что-то не раскаяно, и там отмечается. И поэтому, братья, пускай Господь благословит, вот что мы делаем для братьев. Вот знаете, бывает в церквях, ну, есть люди, которые ничего, ничем не задействованы. Бывает, у нас спрашивают, на общениях пишут: вот как узнать волю Божию, какой труд мне надо нести? Как узнать, какой дар мне дал Дух Святой или еще что-нибудь? Друзья, я скажу, что делать для братьев и для странников можно всегда. Знаете, как бывает? Я вам расскажу, друзья. Я как пресвитер, с чем мы сталкиваемся? Вот смотрю, новенькие люди. Вечернее собрание заканчивается. Ну, все один за другим по домам разошлись. Но мы, как правило, уходим последние. И вот новенькие люди, кто бы они ни были, подозрительные или неподозрительные, знакомые или незнакомые, вот. Ну, обычно служитель забирает к себе. Иногда думаешь, вот в церкви 200 членов, или 100 членов, или 40 членов. Вот ты хотел трудиться, ты вчера записку писал, какой тебе дар Дух Святой дал. Вот ты подойди и скажи: а вы откуда? Я оттуда, я с Тюмень. А у вас есть место ночевать? Нет. Ну, пойдемте ко мне. Пойдемте ко мне. И уже пошла работа, братья, уже пошла. Уже мы приносим добрые дела и добрые плоды для братьев и для странников. Я с одним пресвитером, ну, где-то неделю проездил. И вот уже мы уставшие, всю ночь ехали и почти весь день ехали. Приезжаем к нему домой, а его дом рядом с домом молитвы. Ну, сейчас он выйдет и думает, слава Богу, поеду домой, и я отдохну. И он сейчас, и я за него порадовался, вижу, где, какой он уставший. А я смотрю, там возле дома молитвы какой-то человек, ну, такое, похоже, безопределенное место жительства. Ага. Ну, этот пресвитер выходит, посмотрел, ага, тут ходит, в калитку дергает. Он к нему пошел, раз, Павел к себе домой. Вот такая жизнь. Неделю в дороге, предельно, Павел к себе домой. А люди бывают говорливые, что на несколько часов беседы, вот, а потом покормить, а потом придется, похоже, спать и ложить. Ну, раз без определенного, да? Вот такая бывает жизнь. Поэтому вот читаю Загая и думаю, какой хороший человек. И как хорошо, когда такие люди есть в церкви. Куркин рассказывал, приехал в один город, в церковь. Кстати, я тоже в этой церкви был. И он говорит, утром провел, брат приехал, как хорошо, брат, что ты приехал. Ну, две проповеди сделали первым, и, ну, брат, беседу проведи. Ну, провел беседу. После собрания остались, ну, брат, беседу проведи, провел беседу. Вечернее собрание, ну, еще беседу провел. А потом собрание закончилось, все подходят, приветствуют. Брат, как хорошо, что ты приехал. Какой у нас сегодня день, какая пища духовная. Вот. И один за другим. Осталось там человека 2-3. Один подходит, брат, а ты сейчас куда? Да я, говорит, на вокзал. А поезд у тебя когда? Утром. Ну, поехали, я тебя довезу, я как раз мимо еду. Завез на вокзал, говорит, высадил меня, и все. Вот. Это реальная вещь, братья. Ну, брат, мы с ним дружили, с Алексеем. Вот реальные вещи какие бывают. И как хорошо, когда в церкви есть Гай, который что-то делает для братьев и для странников. Да, возможно, он не сидел в тюрьме. Возможно, он человек не очень мужественный, но он делает для братьев и для странников. И Иоанн его оценит и напишет письмо. Ты как верный поступаешь. Как верный поступаешь. Читаю второй текст. Послание Колоссянам, 4 глава, 7 стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши, с Анисимом, верным и возлюбленным братом». Посмотрите, друзья, про Тихика и про Анисима Павел пишет, да? И как он их характеризует. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель, и сотрудник». Для чего он послал их? Чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. Вот это уже по теме нашей. Утешение, ободрение. Верный служитель, он утешит ваши сердца. И Анисим. Ну, похоже, Анисим пока не служитель. Верный и возлюбленный брат. Тоже характеристика. Братья, верность в служении, верный служитель. И дядя Елисей говорит, Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Вифиль. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Иерихон. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти за Иордан. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Вам нравится или нет, братья? Вот если проповедовать о послушании, можно было бы привести пример непослушания, да? Но вы знаете, друзья, я вот чувствую, когда читаю этот текст, чувствую, что как будто Илье нравится ответ Елисея. Он не настаивает, обратите внимание, он не настаивает. Нет, нет, останься, нельзя за Иордан. Он не настаивает. Ударил по воде, вода расступилась, перешли. Илья Елисей говорит, Елисей, я должен тебя оставить. Проси все, что хочешь. И вы знаете, друзья, что удивительно, Елисей как будто готов был к этому предложению. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Трудного ты просишь. Но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе. Колесница огненная помчалась на небо. Отец мой, колесница Израиля и конница его. Милоть упала, Елисей взял милоть, подходит к Иордану. Жив Господь Бог Ильи, он сам ударил, и вода расступилась. Сыны пророческие подходят, поклонились и сказали: «Дух Ильи почил на Елисея». Я, знаете, братья, вот с чем увязать хочу. Вот там, где о диаконах пишет апостол Павел, он пишет: «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение во Христа Иисуса». Я Елисея понимаю, как хорошо служивший. Воду подавал на руки Ильи, наверное, стирал одежду, расставлял палатку, когда нужно было переночевать, делал все то, что нужно было делать. Не знаю, сколько времени они были вместе. Но, братья, обратите внимание, останься здесь, жив Господь и жива душа твоя, не оставляй. А почему он не хочет его оставить? Как вы думаете, братья? Почему Елисей не хочет его оставить? Ну, послушаться своего начальника, так сказать можно. Сыны пророческие подходят и говорят ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головой твоей?» «Знаю, молчите». Вот ответ. «Знаю, молчите». То есть он знает, что сегодня последний день, когда они вместе. Много времени были, много трудились. А теперь они должны расстаться. Елисей хочет, братья, Елисей хочет до конца остаться верным тому призванию, на которое был призван. Я не думаю, что он рассчитывал стать пророком. Я не думаю. Я не думаю, что он рассчитывал, что Илья уйдет, и он исполнится духа вдвойне. Я не думаю, братья. Он хочет верность стирать, воду поливать. Он хочет совершать до конца. Верность в служении, верный служитель, Тихик. Я, братья, признаюсь, даже не знаю, Тихик был рукоположенный или нет. Я не знаю. Но Павел его называет служителем и причем верным. Павел называет Тимофея верным служителем, который взял, кстати, для служения, похоже, для такого, как и Елисея. Ну, посмотрите, текст, который я вчера, вот, мы послали к вам Тимофея, ибо я не имею никого равного усердного, кто бы его столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне. Обратите внимание, он служил мне, и в этом проявлялась верность. Его верность вам известна, и мне она известна. Верный Тихик, верный Тимофей, неверный Димас и еще кто-то. Братья, вот как с верностью обстоит дело у нас? В каждой церкви...
Да. Служитель, вся, что
рукоположенный, да?
Служитель, Господь.
Ну да, да, да. Вот и здесь, в Колоссянам тоже. Тихий служитель, верный служитель. То есть, братья, в каждой церкви есть люди верные и есть неверные люди. И верность... Она должна проявляться на том месте, на котором тебя поставили. Тебя поставили детским работником. Верно трудись. Ты руководитель молодежи, верно делай. Ты диакон или ты предверник, верно исполняй службу. Вот что хочет Господь. И если ты в малом верен, да, тебе дали один талант, принеси два. А тебя не требуется 10. 10 потребуется от того, который 5 получил. А тебе дали один, 2 принеси. И ты услышишь ту же самую оценку. Добрый и верный раб. Обратите внимание, братья, один 10 принес, добрый и верный, а другой только 4 принес. Ты тоже чуть-чуть верный. Нет, абсолютно та же оценка. Добрый и верный. У нас возникла трудность в церкви. Много машин, и улица не очень широкая. И поэтому беспорядок. А машин, ну, в среду, вот я на прошлой неделе, мы посчитали, только в среду 40 машин возле дома молитвы. Да? И вот мы поручили одному брату, ничем не был задействован, поручили одному брату быть распределителем, где кому поставить машину. И вы знаете, братья, уже прошло много лет, Вот я приезжаю в церковь, обычно чуть раньше приезжаю. Первый, кого я вижу, это он стоит и командует, куда поставить машину. А у него 7 детей. Жена из мира уверовала. И я смотрю, жена всегда приезжает с ним, и дети приезжают с ним. И вот он стоит, ну, большую работу делает. Возможно, жена не думает, что это большая работа. Но абсолютно, братья, абсолютно он всегда приезжает первый. Не пресвитер. Но если пресвитер первый, нет вопросов. Диакона там дом молитвы открывать, нет вопросов. А то, ну, на большую должность поставили, да? Но на протяжении многих лет абсолютно верно он приезжает, расставляет машины, все командует, его слушаются. Приходит первый, уезжает последний, потому что где-то задом надо ехать, чтобы на ребенка не наехать, уезжает последний. И никогда не сказал, зачем это мне. Перспективно диакона у него, похоже, нету, потому что он не проповедник даже. А вот так ему поручили и делает. Верность, верность. Есть люди, братья, такие, ну, например, вот, одному брату, если я уезжаю куда-нибудь, я ему скажу, сделай вот так, вот так, вот так. Через время приезжаю, можно не проверять и не спрашивать. Абсолютно точно сделает. А другой брат тоже именитый, ему сказать, вот так сделай. Он не сделает. Может, я даже не смогу вспомнить, чтобы он сделал так, как ему скажут. Вот так бывает. Поэтому, друзья, вот читаю за Тимофея читаем, за Тихика читаем. Павел пишет, верный служитель. Не до конца мы знаем, какое служение совершал, но служитель верный. И поэтому, братья, вот эта школа на протяжении этих 3 дней, мы много здесь слышим. Вот, но это теоретическая сторона. Практика начнется завтра или сегодня вечером. А бывает практика уже здесь. Проверяется наша верность. И поэтому, конечно, братья, очень пожелание такое сердечное, чтобы старались быть верными. Верными во время гонений, верными во время свободы. Верными во всех тех аспектах, которые требует от нас Господь. Читаю дальше. 2 Тимофею 2:15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Это верность в слове. Можно отметить, что здесь конкретно проповедь. Верность в проповеди. Старайся быть верно преподающим слово истины. И такие люди, братья, ой, как нужны. И нужны были тогда и сегодня. Знаете почему? Вот пишет апостол Павел. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Как вы думаете, братья, это время еще будет или оно уже пришло? И обратятся к басням, и от истины отвратят слух. И поэтому ты будь бдителен во всем. И старайся представить себя верно преподающим слово истины. Братья, в этом плане я скажу так. Во-первых, верность в проповеди. Знаете, с какой трудностью мы сейчас встречаемся? Я вижу, что не только у нас, это во многих местах так. Сейчас трудно находить проповедников. Братьев в церквах бывает много, но когда спрашиваешь, скажешь или нет, очень много отказываются. Бывает затруднение при большом скоплении братьев, трудно найти проповедника. А знаете почему? Потому что сейчас время такое, что все очень озабочены. Написано, упало в терния, и терния заглушила это слово. Люди сегодня обольщаются заботами житейскими, вот, обольщаются, бывает, богатством или чем-нибудь еще. Проповедь готовить некогда. Говорят, я вечером скажу. Ну, хорошо, вечером, а вечером? А вечером опять не готов. Я в следующее воскресенье скажу. Братья, проповедников становится все меньше. Когда у нас было 50 человек в церкви, мы легко находили. А когда становилось 200 или 300, уже трудно находить. Вот такая ситуация. Быть верно преподающим слово истины. Это верность в проповедовании и верность в том, что мы говорим. О чем мы говорим, тоже верность. Потому что обратятся к бастям. Друзья, интерес к Слову Божию, ну вот мы говорим, у мирских людей ослабел, а у верующих как вы находите? Ну я вам задам вопрос, сколько у вас членов церкви? И сколько приходит людей в среду? Ну вот ответьте мне, сколько людей приходит в среду? Это показатель, насколько люди заинтересованы Словом Божьим. Объявить какое-нибудь мероприятие более попроще, легче соберутся. А разбор немногие. Одна сестра, та что там делать, одно и то же. Вот так люди рассуждают. Верно преподающим слово истины. Братья, проявлять верность в проповеди. Проявлять верность в проповеди Евангелия. Вот брат рассказывал за себя, что вот с людьми поговорить трудно бывает, да? Но если спросить, кому трудно поднять руку, да, я думаю, много рук поднимет. Где едешь и хочется заговорить. Кому трудно? Ну, почти всем трудно, да? А как мы эту трудность преодолеваем? Ангелу Пергамской церкви напиши, знаю твои дела. И то, что ты живешь там, где престол сатаны, и содержишь слово мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Мы не знаем, кто такой Антипа. Знаем, что жил в Пергаме. Мы не знаем, был он рукоположен или нет. Мы знаем, что он умер. Умер за то, что он был верный свидетель. Тогда, когда запрещали проповедовать, он проповедовал. Его убили. Не знаем, как убили. Может, как Стефана, а может иначе. Но он был свидетель верный. Братья, верность в проповеди для неверующих. Верность в проповеди верующим. Как и как часто, и что мы проповедуем. В одной церкви была нужда в служителе. Ну, нам подсказывали, кого можно рукоположить. Церковь большая, один пресвитер старенький, и все. Ну, едем мы с Маркевичем в эту церковь. Ну, встретились с братьями, ответственными за объединение. Нам говорят, вот этот брат как раз подходящий. Отлично, твердый, стойкий проповедник. И все такое, братство любит. Ну, побеседовали, все нормально. На членском собрании рассуждаем, кто за, ну, процентов 35 подняли руку. Ну, все, не проходит. Ну, огорчен, опять некого рукоположить. Оставили братьев, рассуждаем, и брат, кто-то с братьев говорит, а вот этот брат. Ну, имя скажу, Рома. Говорит, а вот Рома. Ну, а где Рома? А мы Рома не знаем даже. И вот Рома встает. Вот. Ну, выйди, Рома. Вопросы позаду, выйди. А братьев так человек 20. И вот один за другим Рома подходящий. Все. Братья, Рома подходящий. А мы смотрим, что он неподходящий. Ну, я вам скажу, почему. У него вид... Простите, братья, я здесь что такие... Но вечер. У него вид совсем неподходящий. Страшно худой, чуть-чуть асимметричный. И вот шея тонкая из-под воротничка. Ну, посмотрим, ну, жалко смотреть даже. Жалко смотреть. Вот. Ну, мы с Маркевичем осуждали, сейчас провели все братья за. Маркевич говорит, не пойдет. Не пойдет. Ну, а братья все, членское собрание. Ну, вопрос ставим единодушно. Мы удивляемся. Ну, как, братья и сестры, вот что вы твердите, что это он? А нам говорят, вы знаете, он из мира лет 12 назад, а он еще какой-то ученый, то ли доктор, то ли кандидат. И говорит, библиотека. И в дождь и в снег, в любую погоду, никто не придет. Рома в библиотеке. Ни одного случая не помню, чтобы на библиотеке Рома не было. Ни одного случая. Пресвитер, братья, все от проповеди откажутся, не Рома. Это говорит, как палочка-выручалочка. И вы знаете, друзья, я для себя отметил верный человек. Прошел год, Маркевича уже не стало. С Костюченко едем и опять рассуждаем. И опять мы к старшим братьям. А братья нам опять на того. Но мы... Ставим в церкви, не набирает половину. Ставим вопрос Ромы единодушно. Рукоположили на пресвитера. Верный служитель. братья. Вот тебя поставили пред верником, делай верно там, где тебя поставили. И Бог будет благословлять, и будет силу давать. Читаю за Елисея, братья. Прочитайте за Иисуса Навина. Иисуса Навина, в нем даже имя было неизвестно. Просто служитель человека Божий, и все. Не отлучался от скинии. Он был в горе, он был в скинии. Он ревновал, когда там пророчествовать кто-то начал. Моисея ревновал и так дальше. И кажется, ну неужели нет людей, которые ставят священников, или, ну, крайней мере, из колена во главу Израиля. А возьми Иисуса, сына Навина, пойди на гору и возложи на него руку твою. Елисей, Иисус Навин, Тифей, Тихик, верные братья и верные служители. И посмотрите, друзья, когда Павел написал, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, написал это Тимофею, написал, постарайся прийти ко мне до зимы, потому что время моего шествия настало. Верным людям написано. Верным людям. То есть верность в проповеди. Верность в проповеди. Когда люди к басням обращаются, я скажу, друзья, люди любят слушать то, что им нравится. А мы должны проповедовать истину. Читаю следующий текст. 1 Коринфянам, 4 глава. Первые стихи читаю. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Это верность в домостроительстве. Посмотрите, каждый должен разуметь нас как домостроителей тайн Божьих. Верность в домостроительстве. В предыдущей главе написано, я положил основание, а другой строит. Но каждый, смотри, как строит. Строит кто золото, серебро, драгоценных камней, дерево, сено, солому. Каждого дела обнаружится. Братья, качество нашей работы будет проверять Бог. Написано, в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого-то сгорит, у кого-то устоит. Мы читаем, наперла вода, и обрушился дом. Вот наша работа будет проверяться. Друзья, я живу на Кавказе, и вот когда у нас произошло землетрясение, ну, кто помоложе не помнит это в Армении было землетрясение, мы в первые же дни поехали туда. Центр землетрясения, эпицентр был Спитак, вот, и волна землетрясения, она распространилась Ленина, Кан, Кировакан, ну и другие города. Спитак был разрушен полностью. То есть целых домов в Спитаке не осталось. Хотя дома в основном были одноэтажные. Друзья, Ленинакан был разрушен на 80%. Это город многоэтажек. И вот я скажу, что рядом две 16-этажки. Одна рухнула, а другая стоит. Абсолютно одинаковая архитектура была, все. Одна рухнула, а другая стоит. От чего это зависело, да? Но если один там, а другой там, можно сказать, что там сильнее волна была или почва была. Вот они рядом. Между ними 20 метров. Один рухнул, а другой стоит. От чего зависит? От качества работы. Цемент, арматура, сварка и все. От качества работы. Но за этим стояло, друзья, 150 тысяч погибших людей. По вине строителей многие люди погибли. Кто-то не по вине. Где-то было надежно, но сильная волна была. А где-то по вине строителей. Рухнувший аквапарк в Москве. До сих пор разбирается, кто виноват, и суды эти идут. Вот. А люди погибли. Люди погибли. Друзья, в духовных вопросах я вчера сказал, да, что бывает, когда вот физические вещи, да, мы что-то потеряли. Вот. Если мы духовно теряем, и переделывать трудно, бывает, а бывает невозможно переделывать. Я был на Западной Украине, и вот после собрания подошла ко мне одна сестра и говорит, Николай Степанович, вот я слышу, вы из Краснодара, вот, передайте привет в такой-то церкви, она говорит. Но я заинтересовался, я говорю, а вы, говорю, там были когда-нибудь? Ну, она говорит, я откровенно скажу, в станице церкви Божией, в станице Елизаветинской. А я говорю, вы там, наверное, были? Она говорит, да, была. А как давно? Ну, говорит, уже 30 лет прошло. И я ей говорю: вы знаете, в станице Елизаветинской церкви нету. Как? Там было 100 членов. 30 лет назад было 100 членов нашего братства. Нету церкви. Никого не осталось. Все разрушилось. Братьев посадили, 5 человек посадили, всем по 5 лет дали, и церковь прекратила существование. И яговисты напали, там еще власти помали, и церкви нет. Остатки поехали в Краснодар, и все. Разрушилось. Я не берусь делать оценку, кто делал ошибки, кто там строил и так дальше. Вот какие там имена фигурировали. Но написано: огонь испытает дело каждого. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но я не хочу объяснять, что такое сам спасется. Друзья, но потерпит урон. Написано: каждый, смотри, как строит. Верность в домостроительстве. И если, да, здесь не все рукоположены, я это понимаю, друзья. Пресвитеры, ответственность намного выше. Благовестники, учителя, диаконы, ответственность высока, у кого-то меньше ответственность. Но тем не менее, знаете, братья, я скажу, что думать, что домостроитель – это пресвитер только, а я нет, потому что у меня третья скамейка с конца зала. Друзья, Библия предусматривает, что все мы строим. Написано: как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. И строить нужно так, чтобы не поколебались основания, когда стихия будет, и по отвесу. Как один брат сказал: ноги на глазок. Так раз, ну, примерно. Я профессионал, я без отвеса. Я без отвеса. И по отвесу, и надежно, и качественно. И Господь будет благословлять, потому что написано: мы соработники у Бога. Он тоже делает. Но мы должны стараться. Бог поставил, Бог доверил. И Бог с нас просит. На том участке, на котором ты находишься. Знаете, друзья, третья глава книги Неемии очень полезно нам всем прочитать, как там строили стену. И разно-разно. Вот одни, написано, ревностно трудился, другой вот с домом, с дочерями трудился. Вот, а были те, которые не наклонили свои головы, вот, ну, по-разному работали. Читаю следующий. Откровение, 2 глава читаю. 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Верность в страданиях. Я перечислю, братья, отношение к братьям. Верность проверяется наша. Отношение к служению, проповедь, домостроительство, верность в страданиях. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Господь предостерегает, предупреждает Смирнскую церковь, что будут гонения, и гонения будут сильные. Но будь верен до смерти. Знаю брата, который, ну, у нас уже умер. Ушел в регистрацию. Кстати, из этой же церкви. 2 брата ушли в регистрацию. Отсидели по 5 лет. Один сказал: я в тюрьму больше не хочу. Я знаю, что это такое. И ушел. И его товарищ тоже ушел. А другие: отсидел срок. 2 месяца перерыв, опять сел. 1,5 года перерыв, опять сел. 3 года побыл на нелегальном, опять сел. И срок за сроком. Срок за сроком. Вот Иван Яковлевич освидетельствовали, братья, 22 года тюрьмы. И только маленькие перерывы между арестами. А другой говорит: я знаю, что это такое. Да и те знали, что это такое. Будь верен до смерти. Братья, мы не знаем, что будет завтра. Я знаю только, что бывает, меняется власть и меняется все. Меняется все. И конституции переделают. И поэтому мы должны быть готовы к страданиям. Или даже к тем, которые переносим сегодня. Будь верен до смерти. И Бог обещает: я дам тебе венец жизни. Мне, ну, как известно, что я в Америке бываю. Ну, похоже, сейчас уже еще разок или съезжу, а может, редко буду. Я часто был в Америке, друзья. Мне от Совета Церквей поручили, там 40 наших церквей. И вы знаете, вот смотришь в церкви, сидит брат. Три судимости. Общий срок где-то 13 лет. Сидит в рядах, он даже не здесь. Даже не проповедник. И таких немало. Есть те, кто на балконе сидят. Знакомые лица на балконах сейчас сидят. В прошлом узники. И так дальше, и так дальше. Знаю такие случаи, когда, проходя собеседование, задавали вопрос, почти всегда задавали вопрос. А почему вы решили вот уехать? Ну да, гонение, да. Некоторые говорят, да вот я октябренком не был, меня оскорбляли. Ну, молодой кто-нибудь, а оскорбляли. И все такое. Ну, пострадал. Ну, хорошо. А сейчас же свобода в России, да, свобода. Гонений нету, нет. А что вы едете? Да вот я боюсь, а вдруг власть поменяется и гонения будут. Вот так, вот все. Ну, власть поменяется, опять гонения будут. А Бог сказал, Бог предупредил, да, будут гонения, и будешь иметь скорбь дней 10. Кто-то считает, что это 10 сильных гонений, историки считают, или самое сильное гонение в дни императора Деция, которое продолжалось 10 лет. Сильнейшее гонение. И Бог предупредил, будешь иметь скорбь. Но ты будь верен до смерти. В результате 10-дневных скорбей ты можешь жизнь закончить. А ты будь верен до смерти. Верность в страданиях. Мне очень нравится, братья, заключительную мысль одну скажу. В книге Откровения, в 17 главе, Иоанн видит видение. Видит конь белый и сидящий на нем, который праведно судит и воинствует, и за ним воинство на конях белых. И дальше написано, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Не только званные и не только избранные. Написано, те, которые с ним, званные, избранные и верные. Братья, там верность уже не будет подтверждаться. Верность утверждается здесь. И верность формируется здесь. А которые с ним верные. Которые с ним верные. Добрый и верный раб. Братья, пусть Господь благословит вот то, что мы слышим, здесь рассуждаем. Мне понравилось, вообще, братья, мне у вас понравилось. Обстановка такая простая, братья простые. Много народу собралось. Мне нравится, как вы рассуждаете. Не всегда, правда, в тему, но нравится, что искренно, как умею. Тоже нравится. Братья, пусть Господь благословит, чтобы мы не только были званные, но чтобы мы были верные. Чтобы мы были верны. Как Лидия, если вы признали меня верной, вот как она ставит вопрос, только вы должны у меня ночевать, только у меня. Войдите в дом мой и живите у меня. Вот дал бы нам Господь, чтобы нуждающихся видели, братьев, нуждающихся в ободрении даже, видели и проповедовали, и служили, и Бог нас благословит, братья. Очень разделяю мнение брата, который высказал мысль, что «а вдруг я не буду готов на момент восхищения». Братья, тот, кто искренне старается служить Богу и верно исправлять, Бог такого не допустит. Пусть нас Господь благословит, мы помолимся сейчас. Аминь.